Воюют иногда, и все это совершенно хаотично. Но когда мы повышаем наш уровень осознанности, соответственно, и наше мировоззрение меняется. Поэтому это даже не вопрос каких-то концептуальных объяснений другому, это скорее, это не столкновение даже идеологий, а это столкновение уровней осознанности. И я думаю, что вы не сможете помочь своим родителям повысить уровень осознанности, если только они сами не начнут практику. Тем не менее, нужно приложить все усилия, чтобы сгармонизировать как-то ситуацию и на доступном уровне попытаться установить гармонию. По крайней мере, вы можете попросить других уважать ваши взгляды. Сказать, что какой бы ни был ваш выбор, вы свой выбор уважаете, и вы просите других также уважать ваш собственный выбор. Это ваш выбор, и вы за него несете ответственность. И что некорректно, даже сейчас есть такой распространенный термин «политкорректность». Некорректно навязывать свою идеологию другому, и вы не навязываете свою идеологию другому. Таким же образом вы можете попросить родителей уважать вашу идеологию. Но на самом деле это вопрос, который тысячи лет стоит всегда. Это даже не вопрос идеологии, а вопрос того, что мы практикуем более интенсивно, и другим людям это непонятно. В таком случае, что вы можете еще делать, это запастись хорошей интеллектуальной подготовкой. Купить много книг и изучить множество религиозных течений и хорошенько самому во всем этом разобраться. Очевидно, если вы не можете убедить кого-то, у вас интеллектуальный и словарный запас не очень силен. Но если у вас достаточно интеллектуальная подготовка, вы можете убедить кого угодно, в чем угодно. К примеру, вы можете поднять серьезные монографии и убедить родителей, что христианство на Руси существует всего лишь 1000 лет. Более того, оно было распространяемо помимо воли славян. А исконная религия русского народа и украинского народа – это не христианство. Можно сказать, есть такие точки зрения очень известных востоковедов или представителей российского язычества о том, что христианство это было привнесено извне и даже навязано российскому народу. Я здесь не придерживаюсь никаких точек зрения, я просто говорю, какие существуют. Существует множество людей, которые убеждены, что исконные корни русского народа, украинский, вообще славян, это язычество. Причем язычество как волхвовство. Не язычество, как именно поклонение идолам, а как именно волхвовство. И всем известно, как крещение происходило в Руси. Крещатик от чего называется. Языческие боги были просто сброшены, и последователи язычества наказывали за их убеждения. А языческие боги были сброшены, их жгли, а потом их остатки плыли вниз по Днепру. И Крещатик именно поэтому назван был после этого. Таким образом, Русь принимала христианство. Но 1000 лет назад на Руси христианства не было. И 1000 лет назад на Руси была языческая религия, вера наших предков исконная – это волхвовство. Род, Сварог, Перун, Дашбог, Макаш, Велес, Крышень, Вышень – это все как бы исконные боги дохристианского славянства. И сейчас существует множество серьезных монографий и научных работ, которые обосновывают, что корни славянского язычества на самом деле берут свою основу в арийской религии или в ведической цивилизации. На эту тему у меня есть небольшая статья на сайте. И что прослеживается колоссальное сходство, к примеру, в терминах русского языка и в санскритских словах. Или прослеживается сходство в описании российских рек и рек, которые описываются в Махабхарате. Есть довольно известные ученые, к примеру, Санкритьяяна, который в свое время написал, обосновал в своей работе он доказал, что древние арии не жили в Индии, и события, которые разворачивались в Рамаяне, в Махабхарате, на самом деле все эти события, в которых участвовали древние арии, они происходили гораздо севернее, не в самой Индии, а и гораздо позже, и не 3000 лет назад, не 5000 лет назад. Подлинной родиной ариев был север. Северные области, которые в то время, в доледниковый период, были очень теплыми, населенными и представляли своего рода оазис. И на основе исследований Ригведы, некоторых писаний зороастризма, делая вычисления астрологии в то время и описания природы, другой известный индийский ученый, Гандадхар Тилак пришел к выводу, что да, действительно, там даются описания не индийской природы, а природы севера. И что древние арии, которые дали Рамаяну, Махабхарату, это, собственно, не коренное индийское население. Древние арии жили гораздо севернее, в местах, примерно которые начинаются от Мурманской области. Может быть, Архангельской области и до Северного полюса. И это их было исконным местообитанием. Впоследствии, когда началось великое похолодание и оледенение северной части, древние арии совершили исход на юг. И когда они совершили исход, они как бы разбросали части своей культуры. И в частности, один из центров как бы смешивания культуры древних ариев с местными племенами, это было примерно в России область от Архангельска до Нижнего Новгорода. В частности, Поволжье, Нижегородская область. И Санкритьяяна, который долгое время приехал из Индии, преподавал в Санкт-Петербурге студентам санскрит и историю, он написал по этому поводу целые несколько монографий, где обосновал понятие индославы. То есть индослава – это двусложный термин, указывающий на объединение древнеарийской цивилизации с местными славянскими племенами и взаимовлияние двух культур. И большое количество современных российских ученых именно придерживается этой точки зрения. И другое место миграции древних ариев по пути того, когда они шли на юг, это примерно область Украины, область Мелитополя, Тавроскифия, примерно ваша область. Другими словами, когда это читаешь и узнаешь, происходит такой небольшой переворот сознания, узнавания. Оказывается, ты живешь в том месте, как бы, где жили арии, и вообще ты предок, ты потомок совершенно запредельных предков. И когда дальше арии мигрировали на юг, они затем распространили свое влияние на Иран, Афганистан, где появились, соответственно, их культура. Раньше Афганистан и Иран не были мусульманскими. В них развивался индуизм, буддизм. Кстати, индуизм, как таковой термин, отсутствует среди индусов. Индусы себя не называют индуисты. И религия индуизм – это понятие чисто западных ученых. Они называют свою религию Санатана Дхарма, вечное учение, или Хинду Самая, то есть вера тех, кто живет в этой местности. И когда арийские племена спускались вниз, то есть ближе к югу, затем они вошли в Иран, Афганистан и место современной Индии. Индия же была заселена коренными чернокожими дравидийскими племенами. И постепенно религия древних ариев, то есть ведическая цивилизация Риши, смешалась с культурой черных дравидийских племен. И в результате такого смешения нынешний индуизм в том виде, какой он есть в Индии, именно и обрел силу или обрел рождение. А другие осколки арийской цивилизации были оставлены именно в области Средней Центральной России и вот в этой области Украины, которые, в свою очередь, дали развитие в виде славянского язычества, учение волхвов. Другой индийский ученый, исследователь, как-то делая раскопки на курганах Украины, обнаружил разные предметы одежды, рисунки на скале, петроглифы. И он увидел традиционную одежду казаков и прическу. И он увидел полное сходство некоторые с индийской одеждой, и он долгое время не мог этого понять. Поэтому, когда вы говорите об учении лай-йоги, вы можете вполне заявлять, что вы следуете древнему учению, которое существовало или было в нашей культуре много тысяч лет назад. И древние арии справедливо являются прародителями человечества, основавшие именно ведическую цивилизацию. В общем, если вы хотите как-то обосновать свои взгляды, вам нужна просто интеллектуальная подготовка хорошая. Если это ваши собственные взгляды, легко поколебать. Но если вы приводите ссылки на известные монографии ученых или трактаты, то у вас более сильная позиция. Но я думаю, нет нужды как-то вообще кого-либо убеждать в своем духовном пути. И наша задача не в том, чтобы кого-то в чем-то переубедить вообще Я думаю, просто следует научить уважать свои собственные взгляды. И ничего не нужно как-то уж слишком объяснять. А если вас попросят объяснить, то вам нужно сказать, что вы будете объяснять в том случае, если к вашим взглядам будут относиться уважительно. Следующий вопрос. Как вылечить обострившийся хронический бронхит? Любая причина болезней находится в энергетическом теле. не физическом. И если какие-то проблемы с органами, то это проблемы касаются прежде всего чакр, состояния чакр. Допустим, если это проблемы желудочно-кишечного тракта, то это значит просто слаба работа манипура чакры, и самана ваю работает неправильно. Если это проблемы типа фарингита, тонзиллита и прочего, горла, это значит вишудха чакра работает недостаточно, и циркуляции в этом месте недостаточно. То есть где-то она диспазмирована или может быть какие-то тонкоматериальные препятствия. Если вы понимаете этот принцип, то вы знаете, что нужно усилить работу чакры. Тогда вам нужно заняться концентрацией на соответствующей чакре. И когда энергия в чакре восстановится, то соответственные проблемы исчезнут. То есть, когда ваши каналы очищены, и вы имеете достаточный уровень энергии, вы восстанавливаете циркуляцию чакры, энергии в чакре, ваша проблема, как правило, уходит. Вы можете проверить себя так, к примеру. Закрыв глаза, попытаться просканировать свое энергетическое тело внутренним зрением. И там, где чакры хорошо работают, вы будете видеть такое небольшое мерцание света. А где есть засоры или чакры будут работать слабо, вы увидите, что они едва мерцают. Либо вы можете выполнить анулома-вилома пранаяму. И когда вы ее будете выполнять, вы почувствуете, что в теле есть какие-то места, где ветер, энергия проходит с большим трудом. Есть какие-то блокировки. И вот эти блокировки указывают на спазмированные нади, где энергия ветра циркулирует слабее. Но есть еще разряд таких проблем, которые относятся не к энергетическому телу, а к астральному телу. И даже если вы концентрируетесь на чакрах и делаете пранаямы, но в астральном теле по линии предков, родовой кармы, препятствий духов, что-нибудь в этом роде, блокирует нади, то это другая проблема. Она не связана, собственно, с энергетическим телом. Астральное влияние – это подобно информационным потокам, тонким информационным вихрям. Они могут быть связаны либо с прошлыми жизнями, либо с нынешними. Соответственно, их очистить невозможно лекарствами или энергетическими практиками. Энергетическими практиками их можно ослабить проявление симптомов, но вообще их нужно очищать мантрами, визуализацией, то есть магией. Работать на информационном, на более тонком уровне. Но все это уже как бы такая больше область шаманизма. Если действительно какая-то проблема, и вы сами ее не можете очистить, надо выполнять какую-то практику. Если вы видите, что энергетические практики не работают, а действительно это проблема информационная, нужно выполнять мантру действия, связанную с каким-либо божеством. И таким образом, к примеру, или читать Дататрия Кавачу, устранять информационные препятствия. Если же у вас сильное присутствие, и вы можете объединять его с чакрами, то вы не нуждаетесь в каких-то практиках, само присутствие само по себе все балансирует. Но для этого у вас действительно должно быть очень глубокое состояние присутствия. Также еще задавался вопрос о санкальпах. Просьба объяснить кратко практику всех основных санкальп. Но я попытаюсь очень кратко объяснить практику основных санкальп. Первая санкальпа – это сон, когда вы пытаетесь смотреть на мир как на иллюзию. При этом вы не повторяете это сон, а как бы порождаете такое яркое, как бы любопытное такое сознание, которое, когда вы рассматриваете мир как сновидение. Один человек практиковал санкальпу сон и говорил, что у него сонливость возникает, он засыпает. Вообще-то не должно такого быть результата. Это очевидно, вы не поняли, как практиковать санкальпу. То есть вам не нужно повторять про себя это сон или как-то в сонное состояние себя вводить. Напротив, состояние сознания должно быть ярким и ясным. Это подобно тому, как во сне вы пробудились. Вы бодрствуете и полностью осознаете, что это сон, и вам очень интересно. Вам очень как бы любопытно, то есть яркое сознание в этом. Вторая санкальпа атмавичара. Это все должны знать. Вы концентрируетесь на чувстве «я», стараясь удерживать его на состоянии «я есмь». То есть вы помните себя или памятуете себя. И вы как бы даете себе такую установку «я буду памятовать себя». Если вы, к примеру, идете где-то на улице, вы даете себе установку «я пройду от этого дерева до другого 100 метров и не отвлекусь». Затем делаете следующую установку, и так выполняете созерцание в ходьбе. Затем делаете анализ, где, при каких обстоятельствах вы отвлеклись. При этом вы не стараетесь уводить ум вовнутрь, как-то погружаться в себя, а вы стараетесь чувство «я» объединять с внешним миром. Следующая санкальпа. Божественная гордость. Вы получали передачу, и практиковать санкальпу «божественная гордость» означает поддерживать мироощущение «я есмь Всевышний», «ахам брахмасми» в повседневной жизни. При этом поддерживать санкальпу не означает повторять ее как-то. То есть вы можете вначале повторить, но само поддержание санкальпы относится к неповторению, а скорее к бхаве, мироощущению. Допустим, что такое мироощущение «ахам брахмасми», то есть «я – Бог». Что такое божественная гордость? Это ощущение самого высокого, самого возвышенного, самого величественного, что может быть. Это непередаваемый восторг, глобальность, бесконечность и вечность. И если все эти понятия соединить в одно мироощущение, это будет божественная гордость. Можно сказать, это ощущение священного, величественного, торжественного, глобального и вечного одновременно. Следующая санкальпа. Что такое санкальпа? Нисходящая сила. Практикуя эту санкальпу, предполагается, что вы овладели уже определенным уровнем созерцания. Здесь вы поддерживаете обнаженное осознавание, стараясь рассматривать все предметы как проявление единого вкуса, не вынося оценок и суждений. И находясь в состоянии расслабленности, вы медитируете на внешний мир. Санкальпа нисходящая сила, связанная с тем, что вы объединяете присутствие с внешним миром, внешним пространством. В этой санкальпе внешний мир очень важен, поскольку именно она позволяет объединить внешнее и внутреннее пространство. То есть, к примеру, если я нахожусь здесь перед вами, как я практикую санкальпу «нисходящая сила»? Во-первых, я вхожу в присутствие, в обнаженное осознавание и стараюсь вас почувствовать как одно единственное целостное сознание, не как множественность, а как одно целостное сознание. То же самое я стараюсь почувствовать зал, здание, небо, все, что есть. Я стараюсь войти в такое присутствие, где я не выношу никаких суждений, а вижу все равностно. И тогда все как бы начинает видеться целостным или сливается. Наступает некоторый уровень сомарасии, то есть единого вкуса. Я смотрю так на природу, на кошек, собак, на все что угодно. И когда возникает некоторое ощущение единства, я раскрываюсь ему, распахиваюсь. При этом я не погружен в себя, а наоборот, я активно работаю с внешним миром, с внешним пространством. Я распахиваюсь этому внешнему миру и пытаюсь полностью отдаться этому состоянию распахнутости, насколько возможно, устранив себя. Тогда внешний мир видится как единая сфера или нечто единственное, целостное. И за этой целостностью, единственностью, есть потрясающий импульс, энергия, которая начинает входить в ваше сознание, если вы настраиваетесь на него. Я как бы впитываю этот импульс в свое энергетическое тело, в свое сознание, ощущая его как нисходящую просветляющую силу. И когда я долго это делаю, я это ощущаю в виде вливающегося в меня потока шакти, энергии. И тогда этот поток я могу направлять в центр груди, в горло, в район манипура чакры, судистана чакру, в район муладхары чакры. Я могу объединять любую точку в своем теле с этой энергией, с нисходящей силой. Тогда моя практика не нуждается в усилиях, а мне достаточно распахиваться и направлять этот поток в собственное тело. Мои каналы очищаются, и мне не нужно делать пранаяму, другие практики. Я просто открываюсь этому потоку и позволяю ему очищать чакры и каналы. Это очень высокий уровень практики, он предполагает, что уже наше тело очищено и мы находимся в присутствии. В таком состоянии нет нужды даже выполнять какие-то техники. Можно регулировать энергетическое состояние этой медитацией. И нисходящая сила, санкальпа, нисходящая сила, она напоминает вот что. Допустим, есть луна, к примеру. И вы непрерывно думаете о луне. Смотрите на нее в телескоп. И стараетесь постоянно на ней концентрироваться. Если вы так делаете, через некоторое время энергия Луны начнет входить в вашу жизнь. Лунная иньская энергия левого канала начнет входить в ваше тонкое тело и окружать вас, и ваша жизнь начнет меняться. Это факт. Можно сказать, вот этот момент, когда лунная энергия начинает входить в вашу жизнь, и ваша жизнь тоже приобретает такой лунный оттенок, вот это момент, когда нисходящая сила начинает проявляться в ответ. То есть вы смотрели на Луну, настраивались на нее и получили в ответ резонанс, синтегрировавшись с таким глобальным объектом. И вот этот принцип нисходящей силы, он применим также в этой санкальпе. Только роль Луны здесь играет еще более глобальный объект. Бог, Всевышний Источник, Парабрахман. То есть мы думаем о Брахмане, медитируем на него, настраиваемся на него, пытаемся видеть мир как Брахман. И через некоторое время в результате такой настройки мы получаем ответный импульс. Этот импульс и есть Шактипатха и Ануграха. Это санкальпа высокопродвинутая, то есть она не для новичков. Тем не менее, тот, кто ее практикует правильно, получает колоссальные результаты. Это стадия уже, когда вы можете медитировать в состоянии без усилия. Ну, подробно как-то я ее объясняю ученикам, которые уже достаточно попрактиковали. Следующая санкальпа – чистое видение. Это объяснялось много раз. Чистое видение означает войти в особый настрой чистого сознания. Войти в состояние мандалы. Кстати, я недавно прочитал, вот известный психолог Карл Юнг, изучавший долгое время религии Востока, он сказал, что он понял, что такое мандала, в том смысле, что мандалу можно определить как психический микрокосмос. Это действительно так. То есть мандала – это микрокосм, который мы раскрываем в своем сознании. Обычный космос, внешний, он относится к измерению так называемого нечистого видения. Мандала – есть проявление чистого видения. И мы его проявляем, этот космос, в своем сознании, а не где-то вовне. Итак, чистое видение означает мы пытаемся рассматривать весь мир как мандалу. Благодаря такому рассматриванию в сознании возникает очень четкое мироощущение, называемое бхава или дивья бхава. Ощущение сакральности, священности всего, что мы рассматриваем. Она перекликается с божественной гордостью, поскольку это родственные практики. Ну, как практически можно объяснить принцип чистого видения? Если вы работаете с санкальпой чистое видение, то везде и всегда вы стараетесь видеть все божественным. К примеру, если вы заходите в магазин, то вы уже стараетесь смотреть на магазин как на проявление божественной энергии. Собственно, это уже не магазин, а дворец божества или храм божества. А если вы идете в магазин, то вы уже идете не в магазин, а в паломничество или в святое место. И когда вы заходите в магазин, то вы видите там уже не продавца, то есть глазами вы видите продавца. Но если вы правильно практикуете, вы понимаете, что продавец в чистом видении – это божество. То есть женское божество, к примеру, йогини, видакини, или божество, принадлежащее к определенному семейству. И это божество не продает товар, а дает благословение своим преданным. И оно продает не хлеб или молоко, а то, что оно дает, это нектар, эликсир бессмертия или просветляющий нектар. А те люди, которые приходят и платят деньги и покупают, они на самом деле выполняют подношение, то есть ритуальное подношение, почитание этого божества. А божество их одаряет своим шактипатом. И все, что происходит, это уже не покупка, а лила, мистическая игра или божественная мистерия. И когда вы этот принцип понимаете, то ваше отношение ко всему тоже меняется. Вы начинаете проникать в тонкие причинно-следственные связи, которые возникают. Вы видите все более глубоко. И тогда все звуки, которые происходят при этом, вы воспринимаете как благословляющие мантры, баджаны или песнопения. Все, что происходит, вы воспринимаете как игру, лилу, божественную мистерию. А весь мир как сакральное священное измерение, мандалу. Именно таким образом практикуется санкальпа «чистое видение». И при этом практиковать чистое видение – это не означает убеждать себя, это все чисто или это божество. Не означает повторять как-то про себя. Скорее, мы это не повторяем умом, а пытаемся в самом деле это увидеть. Это не искусственная практика. Кто-то может подумать, что это такая очень изощренная тантрическая фантазия. Нет. На самом деле, все гораздо глубже. Самое парадоксальное, что это в самом деле так. Только наше видение другое, пока не позволяет этого видеть. То есть, мы пытаемся увидеть то, что есть и всегда было. Мы ничего не творим. Просто с помощью санкальпы мы немного меняем свое собственное видение. Дело в том, что каждый человек обладает божественным потенциалом, и в его каналах существуют божества, и эти божества всегда относятся к какому-то семейству, и эти божества проявляются в его кармах. Однако в нечистом видении мы видим, конечно, не божества, а видим людей. И в чистом видении все предстает совершенно иначе. И когда вы меняете точку зрения, то все, что вам казалось нечистым, оно начинает видеться чистым. Это не есть нечто искусственное, а это совершенно нормальное. Просто это вопрос другого видения. И мы просто меняем видение через эту санкальпу. И я всегда настоятельно ученикам рекомендую всегда практиковать чистое видение. Потому что чистое видение всегда связано с самайей. То есть, когда мы поддерживаем самаю, мы говорим, следует поддерживать чистое видение в отношении друг друга, учения, учителя, практики и самого себя в том числе. И йогин здесь пытается просто понять, оказывается, нечист был только мой собственный ум, а на самом деле все уже давно чисто и совершенно. Видеть что-либо чистым или нечистым это только наш выбор. На самом деле все изначально, совершенно и трансцендентально. В конечном счете мы должны выйти в такое недвойственное состояние, где разница между чистым и нечистым полностью исчезает и реализовывается состояние единого вкуса. Считается, что практика чистого видения, если правильно применяется, радикально меняет судьбу йогина в лучшую сторону, способна исцелять его от множества болезней, увеличивать продолжительность жизни, особенно если чистое видение касается каких-то, проявляется в момент каких-то столкновений с какими-то нечистыми состояниями или нечистыми кармами. К примеру, иногда учителя, давая ученикам уроки единого вкуса или пытаясь обучить их чистому видению, к примеру, могли им показать что-нибудь прекрасное, изображение святого. А потом могли им показать полузгнивший труп собаки или испражнение. С целью того, чтобы понять, что и то, и другое на самом деле имеют единый вкус, или чистые, или совершенные. Но обрести чистое видение в отношении каких-то нейтральных объектов, это нетрудно. Но обрести чистое видение в отношении каких-то грубых объектов или нечистых, это непросто. Тем не менее, со временем, когда наше чистое видение укореняется, единый вкус начинает постепенно проникать во все сферы нашей жизни. И мы действительно убеждаемся, что все, что есть вокруг нас, абсолютно чисто и совершенно. К примеру, если вы видите какого-то неприятного вам человека на вокзале, к примеру, бомжа, у вас может возникнуть отвращение. Вы можете подумать, надо же, какие бывают недоразвитые люди. Я очень духовный, практикующий, такой интеллектуальный, возвышенный человек. А это не то чтобы обычный человек, а вообще деградирующая личность. И у вас может возникнуть такое очень... отвращение, отрицательное видение этого человека. Вот это, когда возникает такое отвращение или отрицательное видение, это называется нечистое видение. А если вы практикуете чистое видение, то вы можете подумать, может быть, я его вижу как и нечистое существо, но может быть, это на самом деле может какой-нибудь аватхута, который уже достиг единого вкуса. Или воплощение какого-то гневного божества, или, может, махасидха какой-нибудь. Ну, по крайней мере, вы своему уму хотя бы так его пытаетесь перевернуть. Потому что, независимо от того, что вы думаете, даже самый деградирующий человек, он является брахманом, абсолютом. А абсолют не может быть несовершенным. Он совершенен по определению. Другое дело, что он может проявляться неподходящим способом для вас. Не в соответствии с вашими представлениями о чистоте или совершенстве. И вот чтобы преодолеть такие несовершенные представления, вы практикуете чистое видение. Говорят, даже Шанкара попался в эту клетку чистого и нечистого. Но ему простительно, он был ребенком тогда. В 9 лет он принял саньясу и шел по берегу Ганги. И он был очень горд тем, что он стал саньясином. То есть отреченным монахом. 9 лет мать его не отпускала в монахи, и он всячески уговаривал ее отпустить. Но когда ему не удавалось уговорить мать, он инсценировал нападение на себя крокодила. И он закричал и сделал так, будто бы крокодил уже напал на него и готовится утащить его в Гангу. И когда мать прибежала, он сказал, что астролог ему действительно астролог говорил, что он переживет смерть в возрасте 9 лет. И он сказал, наверное, это та самая смерть пришла, которую мне предсказывал астролог. Но ты знаешь, отречься и уйти в монахи – это символическая смерть. Поэтому если ты мне быстренько дашь благословение уйти в монахи, крокодил меня отпустит, я останусь жив, и ты сохранишь сына. А потом что-нибудь можно придумать. И матери ничего не осталось делать, как быстро дать ему благословение. И в это время крокодил отпустил Шанкару. И Шанкара так стал саньясином. И после этого, в 9 лет, будучи ребенком, он стал саньясином и шел по берегу Ганги. И когда он шел, одетый в оранжевое одеяние, навстречу ему шел неприкасаемый, то есть человек из низшей касты. И он шел и нес рыбу еще. И он шел им и не уступил дорогу, мало того, что тень неприкасаемого пала на Шангару, а это ритуальное осквернение по тем обычаям. Он еще и задел его своей рыбой, что в два раза хуже для правоверного чистого брахмана, тем более саньясина. И Шанкара тут же отчитал его, сказал: «Ты такой неграмотный, неприкасаемый, не уважаешь ни саньясина, ни меня как брахмана. Ты задел меня своей рыбой и осквернил меня, теперь я должен буду очищаться». И он как бы отругал его. На что неприкасаемый сказал ему: «Шанкара, ты ведь сам всем проповедуешь адвайту и говоришь, все есть брахман. Я не вижу, если все есть брахман, и брахман всегда совершенен, то как что-то могло тебе другое коснуться, кроме брахмана? Где ты увидел нечистоту? Может, твой ум всего лишь грязен?» Шанкара сам задумался об этом, и он увидел, что действительно он впал в такое сильно двойственное состояние. И когда он понял это, он увидел, что неприкасаемый преобразился в Шиву, который специально пришел, чтобы проверить его и дать ему урок. Итак, чистое видение — это где тогда такая практика, когда мы всегда пытаемся весь мир видеть чистым, совершенным. Мы как бы укореняемся в такой пхаве священного, сакрального. И со временем, когда мы укореняемся, мы можем действительно видеть, что это естественно быть в такой пхаве. Это совершенно нормально. Это просто другой срез восприятия. И это видение, в котором живут боги. Тот, кто овладевает полностью чистым видением, он уже при жизни живет в мандале. При жизни он живет на небесах, среди мира богов. Он уже, можно сказать, не подвержен карме, а находится в состоянии лилы, игры, когда нет совершенно ничего нечистого. Реализовать недвойственность и реализовать полноту чистого видения — это одно и то же. То есть реализовать чистое видение полностью и видеть все есть брахман, сарвам эва брахман, — это одно и то же. Часто нам трудно удерживать чистое видение из-за того, что очень сильна привычка воспринимать что-либо нечисто. И как только мы видим что-то, у нас сразу возникает старая оценка. Тогда мы должны сказать: наверное, просто не чист мой нынешний ум, а изначально все чисто и совершенно. Разумеется, есть такие энергии, с которыми нам не под силу интегрироваться. И когда вы сталкиваетесь с такими энергиями, вам, разумеется, не нужно их касаться. Но, по крайней мере, на уровне сознания не следует порождать нечистоты. Вы можете подумать так: возможно, это энергии гневных божеств, я к ним не готов пока, и как-то не касаться их. Даже когда вы сталкиваетесь с чем-то отвратительным, шокирующим, ужасным, неприятным, нечистым, на самом деле следует понять, что это всего лишь проявление одной и той же энергии. Это игра тех же божеств, только, может, это более гневная игра. Обычно божеств разделяют в соответствии с качествами на нейтральных, радостных и гневных. Что такое божества? Божества — это тонкие, сверхразумные, творческие энергии, которые существуют как в пространстве Вселенной, так и в нашем тонком теле. Можно сказать, это управляющие силы, которым подвластна жизнь, смерть, природа и все что угодно. И за всеми проявлениями нашего мира стоят божества, то есть такие тонкие сверхразумные энергии. Божества бывают мирные. К примеру, когда вы видите ситхов, они изображены как мирные божества, то есть они связаны с гуной саттва, проявляются сатвично. Они все в благостных состояниях, как бы дарующих просветление разуму, то есть их энергия прямо для нас благоприятно для практики. Далее божества бывают радостные. Радостные божества означают, что их просветленные качества соединены с раджасом, или со страстью, с движением. К примеру, часто изображают разных божеств в тантризме в половом соитии. Это не буквально следует понимать, как некие эротические вещи, а именно это указание на то, что их божественные качества объединены с движением, с раджасом. И радостные божества всегда связаны с какими-то проявлениями эмоций, чувств, ну вот так их изображают. Также есть божества гневные. Гневные божества всегда связаны с гуной тамас, то есть состоянием неведения или омрачения. И что означают гневные божества? К примеру, когда вы видите какие-либо картинки, допустим, божество гневная Тара, у нее гирлянды из черепов на шее, а в руке ножницы, в другой руке лотос. Волосы у нее склокочены, она обнажена, посыпана пеплом и довольно устрашающе выглядит. Вы можете подумать, как это вообще может быть божеством и какие благословения можно получить от такого. Но на самом деле это просветленные качества, соединенные именно с клешами или с омрачениями. Это означает, что сияющий свет самосознавания такого божества соединился с тем, что у нас считается негативным. Это просто игра такая гневного божества. И на самом деле она способна давать благословение на уровне гневных или жестких энергий. К примеру, в тантризме существует распространенный пантеон богинь, называемый 10 махавидий, 10 божеств. Там находятся Кали, Тара, Шодаши, Чинамаста и другие. И многие из этих божеств имеют устрашающий вид, а некоторые имеют просто красивый вид. Все это божества, но у каждого есть своя функция, некоторые из них мирные, некоторые из них гневные, а некоторые радостные. Мы обычно думаем, что божественное может соединяться только с прекрасным, с чем-то очаровательным. Но на самом деле принцип божественного не ограничен только сатвой, а принцип божественного может объединяться также с обыденным, к примеру, мирским. Более того, принцип божественного может объединяться даже с негативным, с нечистым, с гневным, то, что мы обычно считаем омрачениями, клешами, нечистым и неправильным, то, что обычно не считается хорошим. Тем не менее, эти ограничения, они свойственны просто нам, как людям, и эти ограничения работают именно в нашем измерении людей. Но божества или полностью просветленные божества, в отличие от людей, не имеют таких ограничений. Божества полностью свободны, поэтому они могут соединять свои божественные качества с любыми проявлениями. Другое дело, что нам очень трудно понять их логику и этику, пока мы сами не поднимемся на уровень божеств. Тем не менее, соединяясь с любыми проявлениями, божества всегда чисты, совершенны и незапятнаны, и они никогда не теряют своей божественности. Разумеется, нам не следует подражать божествам. Если мы попытаемся объединяться и слишком уж усердствовать в божественности каких-то нечистых вещей, то мы быстро потеряем эту самую божественность и можем накопить множество препятствий. Тем не менее, божества, в отличие от нас, обладают единством со Всевышним Источником, и они могут объединяться с разными вещами. Тем не менее, их чистота и совершенство всегда сохраняется. К примеру, если вы посмотрите на главных божеств тибетской тантры, Ямантака, Чакрасамвара, Гухья Самаджа, Хаягрива и другие, все они иногда выглядят очень устрашающими. У них много голов, много рук. Они находятся с супругами и держат разные виды оружия, ножи, топоры, и они еще украшены различными гирляндами из отрубленных человеческих голов. И для человека несведущего ему может показаться, что это вообще какой-то демонический культ, что это поклонение каким-то демонам или духам. Я примерно иногда даже такие слышал оценки. Но на самом деле это выражение наших собственных энергий. Это не есть какие-то внешние духи или демоны. Что такое божества? Это энергии, которые есть в нашем энергетическом теле. примеру, в нашем энергетическом теле есть гневные энергии. Их нельзя отрицать, они все равно есть, хотим мы этого или нет. И когда изображаются божества, указывается на то, что эти энергии, они управляемы, они пустотные. И также, с точки зрения недвойственного видения, эти энергии также чисты, совершенны и священны. В Анутара-тантре мы не уделяем внимания как-то визуализации таких божеств, и особо практика наша не связана с божествами. Тем не менее, этот принцип чистого видения следует понять. Допустим, с точки зрения человеческого восприятия, когда происходит война, это нечто плохое, неправильное, это связано со страданием, болью, убийством, нечто жуткое. С точки зрения недвойственного видения, война – это игра гневных божеств, на которых делаются подношения. То есть это просто жесткая энергия. К примеру, часто на некоторых картинах, к примеру, там, где изображалась батальная сцена из Махабхараты, перед рядом воинов рисовалась богиня Кали. И считалось, что битва на поле Курукшетры – это как бы такая лила, затеянное подношение гневным божествам. Нам трудно понять с человеческой точки зрения, каким образом такие гневные вещи, такие негативные вещи могут казаться игрой. Но игрой для людей действительно они не являются. Они являются игрой только с более глобального сознания, с уровня богов. Потому что боги находятся за пределами жизни, смерти или страданий. И они оперируют не моральными категориями, как люди, а глобальным видением. И они оперируют пониманием энергии. С недвойственной точки зрения, это всего лишь движение энергии, более жесткое или более гневное. Если у вас достаточно силы осознанности, вы можете интегрировать это движение энергии без каких-либо проблем для себя. Итак, к примеру, Кришна, он примерно так говорил Арджуне на поле битвы Курукшетра. «Не переживай, Арджуна, это всего лишь игра, душу нельзя убить». Но Арджуне, конечно, от этого легче не было, потому что видение Кришны и видение Арджуны – это были два разных мира, или две разных вселенных. Если для Кришны смена тела – это была не более чем игра или иллюзия, для Арджуны это все было реально. Однажды вор попался за воровство, и судья пытался его наказать. И тогда вор пытался оправдаться ведантической философией. Он говорил: «Судья, ты неграмотный человек, за что ты меня хочешь наказать? Если все есть Брахман, то сам Бог действовал через меня. Я просто проводил божественную игру. Поэтому нет смысла меня наказывать, что я там что-то своровал». Судья сказал: «Ты знаешь, на самом деле я очень хорошо понимаю ведическую философию, и я сам к тебе не имею ничего, никаких претензий, но сам Бог играет через меня, и он тебя накажет и посадит в тюрьму». Если вы как бы играете в какие-то лилы, то вы должны знать, что ваше сознание должно быть готово к тому, что придут другие лилы в соответствии с законом причин и следствий. Поэтому даже когда мы говорим о том, что все чисто и совершенно, разумеется, на относительном уровне, мы, конечно, должны знать, что плохо, а что хорошо для нас именно. Это именно практика видения, а не практика поведения. Видение означает, мы это практикуем внутри. Поведение означает, мы это проявляем снаружи. И обычно говорят так, что надо не смешивать никогда видение и поведение, то есть относительную истину и абсолютную. Внутри вы можете понимать насчет чистоты, но во внешнем мире, особенно в отношениях с другими, вы должны придерживаться обычных принятых тех социальных условий, в которых вы находитесь. Следующая санкальпа – бесконечное пространство. Есть такой термин, называется джняна-вели. Это термин тамильский, который часто применял Бхагаватар в своих стихах. Он указывает на состояние ума, подобное небу. И вот это состояние ума, подобное небу, для нас очень важно. Элемент пространства для нас в лая-йоге также очень важен, потому что все созерцание в конечном счете заключается в том, чтобы быть в состоянии пространства. Быть в присутствии означает не столько смотреть на объекты внешнего мира, сколько наблюдать пространство, в котором они подвешены. Если вы хотите проверить себя, нахожусь ли я в созерцательном присутствии, вы просто можете проверить себя. Осознаю ли я то пространство, в котором все объекты подвешены или присутствуют? И здесь, в этой практике, вы настраиваетесь на бесконечное пространство. Вы пытаетесь войти в состояние, где бесконечное пространство пронизывает вас сверху, снизу, справа, слева, спереди и сзади. И обычно, прежде чем практиковать санкальпу «бесконечное пространство», нужно поупражняться в медитации Махашанти и обязательно получить переживание пустоты в медитации. Если же вам не удается получить переживание пустоты при Махашанти, то следует упражняться в созерцании неба. Небо, синее небо, небесное пространство является как бы таким изображением Всевышнего Источника. Можно сказать, что изображение пространства или неба является для нас самым лучшим мурти, изображением Бога. Если для других Бог – это Троица или распятие, или Кришна с флейтой, что-нибудь имеющее форму, то для нас такое изображение, наиболее точно передающее его природу, это пространство. Пространство, не ограниченное ничем. И когда вы получаете переживание в результате Махашанти или объединения с небом, у вас появляется некий вкус, и вы можете его затем поддерживать при ходьбе в созерцании, удерживая состояние пространственности. Наше сознание изначально имеет пространственную природу. Это пространство не внутреннее, не внешнее, это всеобъемлющее пространство. Поэтому некоторые ситхи так и говорят: «Пойми, ум подобен пространству, ум имеет пространственную природу». И быть в присутствии – это и есть поддерживать такую пространственную природу. Следующая санкальпа – медитация на свет. Вы представляете, таким же образом настраиваетесь на пространство, однако представляете это пространство целиком состоящее из света. К примеру, некоторые учителя таким образом дают прямое введение. Они говорят так: если хотите понять, что вы собой прямо сейчас представляете, вот вообразите вот это. Если вы хотите понять, что вы собой представляете в истинном смысле, какова природа вашего «я», прямо сейчас представьте безграничное пространство. Спереди, сзади, вверху, внизу, слева и справа. И представьте, что это безграничное пространство наполнено светом, тончайшим, ослепительным светом со всех сторон. И кроме этого света во Вселенной ничего нет. Вся Вселенная является как бы проявлением этого света. И просто оставайтесь в состоянии этого света. И когда у вас возникает такое четкое ощущение единства с этим светом, можно сказать, вы получили некий вкус истинного состояние природы ума или ясного света. Вселенная и вы сами в сущности не что иное, как такое единое пространство безграничного света, Брахма-джьоти. Бытие проявляется в виде звука, вибрации, света и излучения. Таким образом, вы медитируете, выполняя санкальпу свет. Наконец, последняя санкальпа – все едино с умом. Здесь вы практикуете, пытаясь рассматривать мир как проявление своего сознания. Все, на что бы вы ни бросили взгляд, вы пытаетесь видеть как свое собственное «я», пытаясь понять нераздельность мира и сознания. Это последняя санкальпа, которая предполагает у вас уже устойчивое созерцательное присутствие. Фактически, если вы реализовали созерцательное присутствие, то, само собой, мир уже воспринимается как проявление сознания. Допустим, возникает какая-то ситуация, и вы эту ситуацию оцениваете двойственно и думаете, как это скверно, или как вот этот человек мог себя так повести, что-нибудь в этом роде, или почему вот так произошло. Но если вы весь мир видите как проявление своего ума, вы ничего такого не думаете, не оцениваете. Вы видите, это же мое собственное сознание. Тогда не на кого надеяться или не на кого пенять. Все есть проявление моего ума. Значит, это что-то в моем собственном сознании, что-то происходит. А я просто не заметила этого или была не готова. То есть все, что не происходит или все, что вы не видите, вы не оцениваете, а созерцаете как проявление своего собственного ума. Тогда вы можете читать различные знаки и по этим знакам определять, как движется энергия и каковы процессы, которые происходят в вашем уме. К примеру, когда я долгое время выполнял эту санкальпу, однажды я подошел к окну и увидел зарево на горизонте, всполохи, может быть, были молнии. И по привычке я подумал, что это с моим умом происходит. Потому что все, что происходит в глобальном смысле вовне, есть проявление ваших собственных процессов сознания. Если происходит где-то тайфун в Америке, этот тайфун в Америке не отделен от вас, значит, какой-то тайфун и в вашем сознании происходит, и в ваших энергиях. Потому что мир есть проявление сознания. Таким образом, йогин, утверждаясь в этом состоянии, не видит ничего отдельным от себя. Он видит весь мир как долю и часть себя. Это есть проявление джняна-ситхи. Однако эта санкальпа не рекомендуется для практики начинающим. То есть она будет работать только в случае вашего глубокого погружения в присутствие. Задавался еще вопрос о том, как увеличить приверженность йоге, духовной практике. Ну, вообще, если вы призываете Гаракханатха, Баджанам, Сидха, Пуруша, то вы обязательно получите такое благословение улучшения йогической практики. Потому что Гаракханатх считается идеалом или совершенным йогином. Йогином, который является олицетворением или воплощением йоги. Призывать его в свою жизнь – это означает получить колоссальный заряд вдохновения в йогической практике. Также вы можете читать следующие мантры. Ом йогине намаха. Ом ситха йогине намаха. йогину поклонение или ситха-йогину, совершенному йогину почитание. Это мантра Ишила Сахасранама Стотры. Но вообще, если говорить о призывании энергии с помощью мантр, то если уж правильно их делать, сначала нужно уполномочить вашу практику. То есть, если вы читаете мантры имен Шивы из Шива Сахасранама Стотры, следует сначала начитать мантру Ом Намах Шивая хотя бы в ретрите 3 или 7 дней с визуализацией себя в облике Шивы или зарождением божественной гордости. То есть начитать базовую мантру. Если вы применяете мантры из Дататреи, следует начитать мантру Дататреи некоторое время, то есть придать силу. А затем вы уже можете пользоваться мантрами действия. То есть вот это уже мантры конкретные, связанные с конкретными качествами. Их еще называют мантры действия. И чтобы ваши мантры действия работали, вы должны основную мантру начитать некоторое количество раз, ну, к примеру, минимум 100 тысяч раз. И тогда уже применять мантры действия. Но это очень эффективная практика. Обычно можно выполнять начитывание мантр, сочетая их с преображением, то есть трансформацией себя, визуализацией себя в облике Дататрии или в облике Шивы. И если вы хотите устранить препятствия или развить себе какие-то качества, или получить какие-то успех в какой-либо практике, это действительно действенная практика, если ее правильно выполнять. То есть вы начитываете базовую мантру некоторое время, как бы наделяя ее силой, а потом берете мантру действия и, преображая себя в божество, начитываете мантру действия. Тогда это качество или то, что вы желали получить, оно проявляется в вашей жизни. Однако это не тема как бы нынешней лекции. Ну, к примеру, если вы хотите обрести ситхи долгой жизни и крепкого здоровья, то вы читаете мантры или получить нектар во время йогической практики. Ом Амритая Намага, Ом Амаришая Намага, подателю нектару бессмертия поклонение. Ом Амрита Говришешварая Намага, подателю нектара бессмертия. Нектару бессмертия поклонение. Ом Амарая Намага, дарующему бессмертие поклонение. Но ваши мантры будут иметь силу в том случае, если вы начитали предварительно, их уполномочили, поскольку это уже мантры действия. Или если вы желаете обрести очень крепкое, мощное тело, то вы читаете соответствующие мантры, где перечисляются качества мощно телому, крепко телому. Ом Уртва Самхананая Намага, Ом Сахаяя Намага, Ом Баларупа Дриты Намага, Ом Субалая Намага, Ом Махабалая Намага и соответственно. Если вы желаете получить проникновение в тайны каких-либо учений, то вы призываете, визуализируя себя в облике Шивы, призываете с мантрой «Ом Гухьяя Намага» – олицетворению тайны поклонения. Если вы стремитесь войти в самадхи, то вы, соответственно, выполнив начитывание базовой мантры, затем призываете «Ом Правешинам Гухьяпалая Намага» – покровительствующему вхождение в 12-е состояние, то есть состояние самадхи. Если вы желаете обрести ясновидение, вы, соответственно, читаете «Ом Лалатакшая Намага», имеющему глаз во лбу. Если вы желаете обрести состояние брамачари, то есть не зависеть от секса, не испытывать сексуального желания или сублимировать энергию сексуальную вверх, вы читаете, соответственно, «Ом Брамачарины Намага», приверженному знанию брахмачарьи. Или «Ом Уртхваритаси Намага», поднимающему семя вверх. Если вам не удается жить в ашраме, а вам очень хочется жить в ашраме, вы, соответственно, читаете «Ом Ашрамастая Намага», живущему в ашрамах поклонение. Если вы не контролируете мирские желания, но есть намерение все-таки взять их под контроль, вы читаете «Ом Джитакамая Намага», контролирующему, обуздывающему мирские желания. Если вы хотите порвать какие-то ненужные кармические связи негативные, устранить зависимость от чего-то, вы читаете «Ом Нираваграхая Намага», «Ни от чего не зависящему поклонение». Если вы хотите быть никем не ругаемым, не порицаемым, чтобы о вас никто не злословил, вы читаете «Ом Аниндитая Намага», «Никем не порицаемому поклонение». Если вы хотите обольщать всех своей речью, вы читаете «Ом Вачаспатая Намага», «Очаровывающему звуку» или «Очаровательной речи». То есть, соответственно, в зависимости от вашего намерения, вы призываете те энергии. Ну а если вы хотите совершать аскезу, вы можете читать «Ом Коратапасе Намага», олицетворение ужасной аскезы. Или более просто «Ом Тапасактая Намага», увлеченным аскезой. Но в Шива Сахасранама Стотре содержится 1008 имен, и как бы в зависимости от ситуации, если вы начитали базовую мантру, то вы можете использовать в зависимости от ситуации мантры действия. То есть все это мантры действия уже. К примеру, если мантра действия у вас начитана очень много раз, то, используя эту мантру действия, даже произнеся ее несколько раз, вы можете воспользоваться мгновенно ее силой, к примеру, для практики исцеления. Однако все-таки это уже ближе к такой, к тантрической магии. Потому что лай-йога в основном это практика присутствия, и если мы управляем намерением, то именно практикой присутствия. Но если у вас действительно есть какие-то нужды, вы можете использовать это. Так закончен гуру-йогой. Oh.